А сейчас вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Конфликт между Варшавой и Минском из-за двух союзов поляков Белоруссии. Последние новости из Киева, где завершается подсчет голосов на выборах президента Украины. Денис Евсюков сегодня отказался отвечать на вопросы адвокатов потерпевших в Московском городском суде. Эти и другие темы, а также наши рубрики «Сегодня в Америке» и «Мировая политика» в этом части программы. Отношения между Польшей и Белоруссией вновь обострились в результате продолжающегося конфликта вокруг незарегистрированного властями Союза поляков Белоруссии. Посол Польши в Белоруссии Генрик Литвин отозван для консультации в связи с ситуацией вокруг так называемого «Польского дома» в городе Ивенец в Минской области. Конфликт вокруг «Польского дома» в Ивенце разгорелся в конце января. Тогда власти пытались устроить там съезд, чтобы сместить главу местного отделения непризнанного Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Десятки активистов организации были задержаны. Накануне в «Польский дом» в Ивенце явились сотрудники белорусской милиции и судебные исполнители. Они приступили к описи имущества. Активистов непризнанного Союза поляков милиционеры из здания вытолкали, после чего в здание прошел Станислав Бурачевский, руководитель лояльной белорусским властям части Союза поляков. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Сразу после того, как активисты Опального союза поляков Белоруссии передали средствам массовой информации сообщение о том, что польский дом в городке Ивенец занят сотрудниками милиции, в Министерство иностранных дел Польши в Варшаве был вызван белорусский посол в этой стране Виктор Гасенок. Замминистра иностранных дел Польши Анжей Кремер заявил белорусскому дипломату, что Варшава глубоко обеспокоена тем, что происходит с поляками, объединенными в свою организацию под руководством Анжелики Борис. «Такие действия для нас неприемлемы», — заявил министр. Как неофициально стало известно журналистам, белорусский посол в польском МИДе ссылался на то, что события в Ивенце – это внутреннее дело белорусского государства. Между тем, еще в понедельник из Минска для консультации был отозван посол Польши в Белоруссии Генрик Литвин, что, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что в Варшаве всерьез обеспокоены ситуацией вокруг Союза поляков. Примечательно, что на 12 февраля запланирован официальный визит в Варшаву министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире польского телевидения заявил, что в связи с последними событиями у них с белорусским коллегой состоится, я цитирую, «мужской разговор». Варшава с самого начала раскола в Союзе поляков поддерживает организацию, которую возглавляет Анжелика Борис. Полтора года назад ее принял польский премьер Дональд Туск, продемонстрировав таким образом солидарность официальной Варшавы с ее организацией.
В связи с многочисленными сигналами о возможности определенного потепления в отношениях между Польшей и Белоруссией, между Белоруссией и Европейским Союзом, я хочу подчеркнуть, что активность поляков в Беларуси очень для нас важна. В этой активности чрезвычайно важную роль играет пани Анжелика Борис.
Мы будем стараться улучшить отношения с Минском, но одним из фундаментальных условий этой нужной обеим странам оттепели является серьезное отношение белорусских властей к настоящей организации поляков в Беларуси. Лидером такой организации является Анжелика Борис.
На Белоруссии. Лидером этого руху есть Анжелика Борис,
заявил Дональд Туск. Польский премьер подчеркнул, что от ситуации Союза поляков также зависят польско-белорусские отношения. Хочу подчеркнуть, что когда мы будем оценивать развитие диалога между нашими странами, ситуацию поляков в Беларуси, то партнером в таких оценках для нас будет Анжелика Борис и организация, которую она возглавляет. Сегодня представители ряда польских общественных организаций, которые сотрудничают с поляками, живущими в Беларуси, обратились с призывом к польским политикам более твердо отреагировать на происходящее в городке Ивенец. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в продолжение темы про историю противостояния белорусских властей и Союза поляков, а также про ситуацию с польским национальным меньшинством в Белоруссии в материале Виталия Цыганкова.
8 февраля в здании дома польского Венце в Гродненской области прибыли судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции. Они заявили, что руководство дома незаконно завладело чужим имуществом и потребовали всех покинуть помещение для проверки описи имущества. Представители незарегистрированного властями Союза поляков назвали произошедшее захватом. Они отметили, что судебные исполнители и милиция проникли в здание в обеденный перерыв и, пользуясь отсутствием активистов СПБ, заменили все замки. Конфликт властей и Союза поляков продолжается уже 5 лет. В марте 2005 года на съезде организации новым председателем была избрана Анжелика Борис, позиции которой сразу же не понравились властям. Мгновенно был проведен повторный съезд с избранием лояльного руководства. Сторонники Анжелики Борис заявили о нелегитимности провластного союза и с тех пор испытали на себе всю силу государственной идеологической и административной машины. Им угрожают неизвестные, против них возбуждаются административные и уголовные дела. Однажды при досмотре автомобиля, в котором Борис ехал из Литвы, был обнаружен пакетик с белым порошком. Уголовное дело по факту обнаружения тянулось более года, а потом было тихо прикрыто. На сегодняшний момент в Беларуси действуют два союза поляков, декларирующих политическую деятельность. Руководство провластного союза теперь размещается в захваченном доме поляков Гродно, а его теперешний глава Станислав Семашко толком даже не владеет польским языком. Польские власти считают недопустимым вмешательство белорусского государства в дела общественной организации и не раз выступали на стороне незарегистрированного властями Союза поляков. Почему власти так упорно преследуют Союз поляков? Какую опасность для них представляет эта просветительская организация национального меньшинства? Вот как на этот вопрос отвечает Андрей Почобут, председатель Главной Рады Совета Союза поляков.
Белорусские власти, белорусский режим не терпят никакой независимой активности внутри страны. 15 лет правления Александра Лукашенко – это процесс постепенного огосударствления различных общественных организаций. Тут и союз писателей можно вспомнить, какая угроза от союза писателей, профсоюзы и так далее. И в определенный момент, это было в 2005 году, очередь дошла до Союза поляков. Союз поляков достаточно крупное общественное объединение. У нас на 2005 год было до 20 тысяч членов. И когда в 2005 году проиграл выборы человек, которого поддерживали белорусские власти, независимые СМИ называли вот события в Союзе поляков «оранжевой революцией». Ну и власти начали вот с этой «оранжевой революции», с независимостью Союза поляков борьбу. Союз поляков всю свою историю занималась языком, развитием польской культуры, курсами польского языка и так далее. Вот. И в какой-то момент вот эта организация стала вот в центре просто вот такой жесткой борьбы и прессинга со стороны белорусских властей. Я думаю, что сейчас как бы власти вернулись к этой теме, потому что они увидели, что вот те репрессии, которые были в 2005-2006 году, они не сломали организацию. И опасен тоже пример сам солидарности людей. То, что несмотря вот на такое жесткое давление со стороны властей, организация существует, организация даже усилила свои позиции, потому что очень много людей, которые раньше не принадлежали к Союзу поляков, после всех этих событий присоединились к организации.
Говорил Андрей Почобут, председатель Главной Рады Союза поляков. По официальной переписи 99 года поляки в 10-миллионной Беларуси составляют около 4% населения. Большая часть из них проживает довольно компактно в Западной Гродненской области. В некоторых районах они даже составляют большинство. Сами активисты польского движения считают, что граждан с польскими корнями в Беларуси до миллиона. Недавно Польша ввела так называемую «карту поляка», которая дает гражданам Беларуси польской национальности право на безвизовое перемещение по всей Европе, а также определенные льготы при учебе в польских университетах. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Около 2000 сторонников кандидатов президента Украины, лидера партии регионов Виктора Януковича, прибыли в Киев из других городов для участия в акциях в поддержку своего кандидата. В Москве около здания мэрии задержаны 5 участников несанкционированного пикета в защиту жителей московского дачного поселка Речник. Все они члены партии «Яблоко». Среди задержанных лидер партии Сергей Митрохин. В Иране началось обогащение урана до уровня 20%. США и Франция заявили накануне, что будут настаивать на применении к Ирану новых жестких санкций. Мать президента Чечни Аймани Кадырова настоятельно просит сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. В Якутске более 170 жителей отравились молочными продуктами и госпитализированы. В Узбекистане фоторепортер Умида Ахмедова сегодня предстала перед судом. Ее обвиняют в том, что она порочит образ страны. Европейский парламент сегодня рассматривает вопрос о новом составе Европейской комиссии. Ну и, как всегда, я напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с текстами всех программ, с блогами наших авторов, специальными репортажами корреспондентов, эксклюзивными интервью, с рубриками и проектами «Радио Свобода», такими как «Восток-Запад», «Сегодня в Америке» или «Переслушивая Свободу» или «Историческая комиссия» и со многим-многим другим, вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу и возвращаемся к Украине, где на выборах президента по результатам обработки 99,96 избирательных бюллетеней лидирует глава партии регионов Виктор Янукович. Он еще немного увеличил отрыв от Юлии Тимошенко. Блок Юлии Тимошенко, видимо, будет оспаривать результаты второго тура президентских выборов на отдельных участках, а также, возможно, добиваться пересчета голосов. С нами сейчас на связи еще один корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. Максим Ярошевский, у которого мы, возможно, узнаем какие-то интересные подробности. Максим, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Подробности следующие. На самом деле, здесь кто-то все-таки смог посчитать, сколько же людей приехало поддержать Виктора Януковича в центр города, к Центризбиркому, у которого прямо с утра продолжается митинг сторонников Виктора Януковича. 172 автобуса и 3 поезда приехали сюда из восточных частей Украины, восточных регионов. И надо признать, что митинг достаточно неактивный, потому что нету лозунгов, люди просто слушают музыку, гуляют по площади. Благо, все-таки погода позволяет, не очень холодно в Киеве сегодня. И больше других каких-то таких акций в городе нету, достаточно все спокойно. Майдан пустой, Крещатик пустой. И главное, что, собственно, сейчас ждут в основном эксперты, политологи и журналисты, которые находятся в Киеве, они ждут, что же все-таки скажет Юлия Тимошенко, когда же все-таки будет ее пресс-конференция. Надо признать, что вот буквально в данный момент должна начаться пресс-конференция Виктора Януковича и его сторонников. Посмотрим, что будут говорить кандидаты о прошедшей кампании.
Максим, спасибо. Я напомню, что в Киеве сейчас работает специальный корреспондент «Радио Свобода» на выборах президента Украины Максим Ярошевский. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, сегодня отказался отвечать на вопросы адвокатов потерпевших в Московском городском суде, где рассматривается его дело. Ранее подсудимый частично признал свою вину, однако заявил, что действовал неумышленно и не помнит ничего из случившегося. Бывшего милиционера обвиняют в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. Сегодня в Московском городском суде работала наша коллега Марьяна Тарачешникова.
Денис Евсюков заявил, что не будет отвечать на вопросы адвоката потерпевших Игоря Трунова, во-первых, потому что Конституция России дает ему право не свидетельствовать против себя самого, во-вторых, потому что, как рассказал бывший майор, он слышал по радио, как адвокат заявил о намерении задавать Евсюкову и те вопросы, которые пришлют ему простые люди, не имеющие никакого отношения к процессу. Он представляет интересы определенного круга лиц, конкретных потерпевших, а не всех граждан, пояснил подсудимый. Наконец, по словам Евсюкова, Игорь Трунов относится к нему с неприязнью. Вот как прокомментировал этот отказ адвокат Игорь Трунов.
Самые актуальные вопросы – это вопросы потерпевших. У них больное, они ранены, они родственники погибших. Поэтому то, что он отказался отвечать на вопросы потерпевших – это показатель того, что этих вопросов он больше всего боится. Плюс мы получили поддержку большой части населения. Огромное количество вопросов пришло. Я составил в общей сложности 38 листов убористого текста вопросов, которые пришли со всех уголков нашей страны. То, что он отказался, я считаю, что это просто продуманная позиция юридическая, то есть позиция его защиты. Это не то, что он хотел или не хотел, это то, что продумала защита за него. И ему было удобно, когда ему вопросы задают чиновники, прокуроры, и не задают потерпевшие представители потерпевших.
Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Денис Евсюков, сославшись на показания, которые уже давал в процессе, процессе, лишний раз подтвердил, что не помнит событий, происшедших в ночь на 27 апреля, и в очередной раз не признал себя виновным в умышленных убийствах, заявив, что никаких причин убивать людей у него не было. Затем суд перешел к допросу свидетелей защиты Дениса Евсюкова. Так, например, бывший начальник управления внутренних дел по Южному округу Москвы Виктор Агеев, рассказав о профессиональных качествах Евсюкова, заявил, что считает поступок бывшего майора несоответствующим всей его предыдущей жизни и службе. Он был в таком состоянии, что спрашивать с него нечего, заключил свидетель. Ранее эксперты признали Евсюкова вменяемым, и завтра в суде по ходатайству защиты милиционера будет допрошен врач-психиатр, который проводил экспертизу и давал заключение о психическом здоровье Евсюкова, говорит адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Конечно, будет интересен допрос эксперта в части психиатрии и тех бесед, которые не вошли в экспертизу. А сегодня прозвучало, что огромное количество материалов не вошло в экспертизу. Поэтому вот здесь, конечно, интересный будет допрос.
Представление доказательств защиты Дениса Евсюкова может продлиться до конца недели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Живо ли наследие оранжевой революции, и являются ли украинские выборы нормальным этапом демократического развития страны? Судя по всему, именно эти два вопроса наиболее интересуют американскую прессу и комментаторов. Слово Яну Рунову.
Тот факт, что более миллиона избирателей голосовало против обоих кандидатов, указывает, по мнению американских наблюдателей, на глубокое разочарование народа в политических лидерах, в лидерах оранжевой революции. Означает ли это, что оранжевой революции пришел конец? Президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер так не считает. Идеи, вызвавшие оранжевую революцию, останутся важным фактором политической жизни Украины. Это, например, идея свободных выборов. Думаю, такого своего завоевания украинцы не отдадут. Другая идея – сближение с Западом, хотя, возможно, и не за счет отношений с Россией. Как вы думаете, каковы главные причины провала Ющенко? Это комбинация причин. Тут и чрезмерная украинизация с отрицанием роли русского языка, но, пожалуй, некомпетентность его руководства – более важный фактор. С другой стороны, экономические и социальные проблемы Украины столь велики, что никто не смог бы должным образом их решить. Как вы смотрите на столь небольшой разрыв в количестве голосов между Януковичем и Тимошенко? Этого достаточно, чтобы победить на выборах. Конечно, 3% не дают оснований заявить, что подавляющее большинство населения избрало Януковича. Но поскольку, по мнению независимых наблюдателей, выборы прошли вполне демократично и без особых нарушений, Тимошенко сразу следовало бы признать поражение и пожать руку победителю. Считаете ли вы победу Януковича победой Москвы? Вероятно, он был наиболее приемлемым для Москвы кандидатом, и Москва должна быть очень довольна. Но урок этих выборов в том, что чье-либо поражение связано сейчас прежде всего с экономическим положением в стране. Если люди не чувствуют себя счастливыми, они голосуют против своих президентов и премьер-министров. Украинцы разочаровались в Ющенко и решили посмотреть, как другой справится с задачей. Если не справится, то, может, придет черед Тимошенко на следующих выборах. Это было мнение Германа Пирчнера, президента Совета по американской внешней политике. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает отсутствие большого энтузиазма у украинских избирателей по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Отчасти газета видит причину в том, что и Янукович, и Тимошенко были премьер-министрами без особого успеха. И теперь в их избирательной платформе не было ничего нового.
Рассказывал Ян Рунов. Призывом к решительным дипломатическим действиям ответил в понедельник министр обороны США Роберт Гейтс на демарш президента Ирана, отдавшего указание резко ускорить и расширить работы по обогащению урана для того, чтобы изготовить топливо для медицинского реактора. Никто не пытался протянуть руку Ирану с большей искренностью, чем президент Обама. Результат был разочаровывающим, заявил Роберт Гейтс. Министр обороны США считает, что санкции и давление могут сработать, если международное сообщество выступит совместно. Остаются ли способы нейтрализации иранской ядерной программы? Об этом Алан Давыдов спросил профессора Марка Катца из университета имени Джорджа Мейсона.
Я не уверен, что Россия и Китай согласятся с Робертом Йейтсом в необходимости усиления санкций. Они не забыли, что еще совсем недавно президент Ирана Ахмадинеджад говорил о готовности принять отвергнутые им ранее предложения об отправке иранского урана для обогащения в Россию. Правда, сегодня он уже объявляет о намерении его страны построить 10 новых реакторов и обогащать уран собственными силами. Последнее заявление я рассматриваю скорее как блеф. Единственный реактор, сооружаемый с помощью русских, так и остается недостроенным. Попытка Ирана построить еще 10 реакторов займет долгие годы, даже с помощью России. Россия по-своему использует долгострой в Бушере, держать Тегеран в напряжении. По сути, главный вопрос сейчас в том, способен ли Иран самостоятельно обогащать уран для использования его в медицинских целях. Если способен, то наверняка бы уже это сделал. Сейчас мы видим не что иное, как трюки Тегерана с целью выторговать себе более выгодные условия в переговорах с Западом. Иран, на мой взгляд, преуспел, эксплуатируя американо-российские расхождения, разыгрывая китайскую карту. Трудно представить, что США и Россия достигли бы в такой ситуации единодушия по иранской проблеме. Тегеран искусно вел свою игру до сих пор, и теперь иранцы способны свести на нет любую приемлемую для Москвы инициативу, согласившись, а потом затягивая ее осуществление, тем самым делая эту инициативу неприемлемой для США. То есть даже комбинированный российско-американский подход еще не гарантия успеха. А насколько реален вариант принятия новых антииранских санкций без резолюции Совета Безопасности ООН? Это возможно, ведь и так уже действуют экономические санкции со стороны США, других стран Запада, и новая серия их санкций на подходе. Но за ними, скорее всего, не последует Россия, Китай и много других стран, которые ведут собственную игру. Я думаю, что иранцы просто не боятся санкций, которые мы можем ввести. Некоторые политики и эксперты полагают, что применение военной силы в отношении иранских ядерных объектов рано или поздно неизбежно. Вы с этим согласны? Нет, они не являются неизбежными. По сути, они не принесут успеха. Иранцы хорошо постарались в том, чтобы рассеять эти объекты по всей стране в местах проживания гражданского населения. Военный удар не только не положит конец их ядерной программе, но и нанесет большой ущерб мирному населению. Сказал политолог из университета Джорджа Мейсона в Вирджинии профессор Марк Катц.
С ним беседовал Алан Давыдов. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». В ближайшие полчаса вас ждет наша рубрика «Мировая политика», а также вторая часть «Сегодня в Америке» и рубрика «Культура». Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Около 2000 сторонников кандидатов в президенты Украины, лидера партии регионов Виктора Януковича, прибыли в Киев и из других городов для участия в акциях в поддержку своего кандидата. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», организаторы митингов ожидают, что во вторник и в среду в митингах примут участие до 50 тысяч человек. В Москве около здания мэрии задержаны 5 участников несанкционированного пикета в защиту жителей московского дачного поселка Речник. Все они члены партии «Яблоко». Среди задержанных лидер партии Сергей Митрохин. В Иране началось обогащение урана до 20% в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. США, Франция, Великобритания заявили накануне, что будут настаивать на применении к Ирану новых жестких санкций. Мать президента Чечни Аймани Кадырова настоятельно просит сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. С аналогичной просьбой к Рамзану Кадырову обратились также многие общественные деятели и журналисты. Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, сегодня в суде отказался отвечать на вопросы адвокатов потерпевших. Московский городской суд продолжил рассматривать дело Евсюкова. Бывшего милиционера, напомню, обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. В Якутске более 170 жителей отравились молочными продуктами и госпитализированы. Большинство из них – дети. В Узбекистане фоторепортер Умида Ахмедова сегодня предстала перед судом. Ее обвиняют в том, что она порочит образ страны. Европейский парламент сегодня рассматривает вопрос о новом составе Европейской комиссии. В Колумбии более 20 человек арестованы по подозрению в распространении наркотиков. В основном это пилоты, которые обвиняются в доставке наркотиков в страны Центральной Америки и Мексику для последующей переправки в США. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я напоминаю, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», и со мной в студии автор и ведущая программы, наш обозреватель Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Давайте мы расскажем о нескольких, ну или об одной, но самой интересной теме в сегодняшнем вашем выпуске.
Добрый день, Александр. Ну, сегодня главная тема, с которой мы открываем выпуск, это такой своеобразный юбилей. 60-летие маккартизма в Америке. 9 февраля 1950 года Джозеф Маккарти выступил в городе Уиллинг в Западной Вирджинии, или, как еще говорят, Виргинии по-русски, с речью, в которой заявил, что Государственный департамент США кишит советскими шпионами, а начальство потворствует их деятельности. Вот с этого начался маккартизм. И мы рассматриваем в сегодняшней части этого рассказа, потому что вторая часть выйдет в эфир в пятницу. Так вот, сегодня мы рассматриваем, насколько обоснованные и основательные были обвинения сенатора Маккарти. В том числе в программе принимает участие Александр Васильев, это историк советской разведки, который утверждает, что Маккарти явно преувеличил число советских агентов. Он опоздал. Он начал свое выступление в 50-м году, а к тому моменту советская агентурная сеть уже бездействовала в течение 5 лет.
Имеется в виду после похищения секретов атомного оружия?
Она прекратила действовать осенью 45-го года, когда агент Элизабет Бентли сдалась ФБР и фактически заложила всех, кого она знала лично или с кем секретно переписывалась. Вот об этом сегодня основная тема программы.
Ирина, спасибо. Я напомню, что программу ведет Ирина Лагунина. Эфир, первый эфир в 22 часа по московскому времени после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Петербурге произошел так называемый силовой захват Хасанского рынка города, предприниматели которого уже около полутора лет сражаются с городскими властями за право самим реконструировать рынок. Сегодня 200-300 человек примерно тоже защищали свои рабочие места, из них 20 были задержаны ОМОНом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
История обороны Хасанского рынка, где торгуют сельскохозяйственной продукцией и автозапчастями, началась еще летом 2008 года, когда городская администрация приняла решение выселить арендаторов из торгового комплекса и полностью его реконструировать за счет городского бюджета. Предприниматели, вложившие туда много средств и сил, предлагали сами заняться реконструкцией, но не были услышаны. На многочисленные акции протеста они выходили, в частности, и с такими лозунгами – 400 миллионов рублей на снос Хасанского рынка – это 200 квартир для ветеранов, 8 станций скорой помощи и 3 детских садика. Они говорили о том, что в условиях кризиса странно бросать на ветер бюджетные деньги, когда люди готовы все сделать сами, лишь бы сохранить свои рабочие места, говорит сопредседатель Комитета единых действий, жительница этого района, постоянно пользующаяся Хасанским рынком, Тамара Ведерникова.
Сегодня в 11 часов работники участники этого хасанского рынка собрались, зная о том, что придут устанавливать бетонный забор и готовить под строительную площадку в дальнейшем и снос всех их ларьков. К этому времени там уже была милиция и ОМОН. Все это происходило на территории рынка. И в какой-то момент, пытаясь освободить проезжую часть, ОМОН начал выдавливать людей. В какой-то момент им это удалось, какие-то шаги были сделаны вовнутрь. А потом жители, которые работники там были, они наоборот, сила стала больше, и вынужден ОМОН пятиться назад.
Но потом к ОМОНовцам пришло подкрепление, и они начали выхватывать людей из толпы и кидать в автобусы. Задержанные оказались от 20 до 25 человек. Всех их отвезли в 17-й отдел милиции. По словам Тамары Ведерниковой, среди предпринимателей ходят упорные слухи, что территорию хасанского рынка освобождают для бизнеса сына губернатора Петербурга Сергея Матвиенко. Поэтому во время задержания слышались энергичные лозунги «Матвиенко в отставку! Свободу малому бизнесу!». Оставшиеся предприниматели отправились к зданию полпредства, говорит депутат законодательного собрания Владимир Дмитриев.
Мы передали сейчас сюда те документы, которые вчера пытались передать на вторую линию Васильевского острова. Там у них приемная. Сегодня в городе Лебанова нет. Завтра он появится и, как нам пообещали в его секретариате, этими вопросами начнет заниматься.
Вообще-то предпринимателям был дан срок очистить торговый комплекс до 9 февраля включительно, но выгнали их оттуда уже сегодня. Комментарии в пресс-службе губернатора Петербурга, к сожалению, получить не удалось. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Франция заявила, что в принципе, в кавычках, готова продать России вертолетоносец класса «Мистраль», но что окончательного решения о продаже этого современного корабля еще не принято, и переговоры продолжаются. Об этом объявило Министерство иностранных дел Франции. Сделанное накануне объявление о намерении французских властей продать России вертолетоносец вызвало серьезную обеспокоенность сразу в нескольких странах, являющихся партнерами Франции по НАТО или и по Европейскому Союзу. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников.
Среди тех, кто озабочен российско-французской сделкой, балтийские страны, которые остаются в непростых отношениях с Россией после распада СССР. Эстония и Литва потребовали от Франции разъяснений в связи с продажей вертолета-носца. Представитель Министерства иностранных дел Эстонии Харри Тиидо заявил в интервью нашей радиостанции, что пока речь идет о начальном этапе сделки. По нашей информации из Парижа, решение должно приниматься в три шага. Сейчас сделан первый шаг. Дано разрешение на контакт с потенциальным покупателем. Следующий шаг – разрешение на заключение сделки. Третий – утверждение самого соглашения. В целом, недостаточно прозрачности относительно сделки в целом и много информационного шума. Я думаю, во Франции пока нет окончательного решения, какая именно будет эта сделка. Нас интересует, если сделка состоится, каковы будут ее технические детали. Будет продан только пустой корпус корабля или сделка будет включать ультрасовременные технологии. Мы также пока не понимаем, где Россия собирается использовать этот корабль или корабли, если их будет продано 4. Сначала Россия говорила о намерении использовать этот корабль в Арктике или в Тихоокеанском флоте, но затем, если помните, премьер-министр Путин сказал, что Россия будет использовать корабль там, где сочтет нужным. Я думаю, это более в точку. Но у нас нет ясной картины, поэтому мы продолжаем контактировать с французскими коллегами. Многое зависит, где будет базироваться этот корабль. Здесь, в Балтийском море или где это еще. По техническим характеристикам ему более подходит Черное море. Он предназначен для теплых морей. У него нет специальных характеристик для хождения в морях со льдом. Его нужно будет перестраивать для использования в Арктике или в Балтике. Но определенно это не добавит безопасности в регионе. И я думаю, балтийским нациям придется решать, что делать. Менять планирование. Возможно, это окажет влияние на планирование в НАТО. Заявил в интервью нашей радиостанции радиостанции представитель Министерства иностранных дел Эстонии Харри Тиидо. А вот что заявила в интервью корреспонденту Радио Свободы Ирине Петерс министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.
Франция, может быть, проявляет доверие, больше доверия к России, чем сама Россия к НАТО. Вот последние новости из России насчет новой стратегии показывают, что Россия не так доверяет НАТО. Так что будем очень присматриваться к этому. Думаю, что в будущем, в ближайшей встрече европейских министров по обороне Европейского Союза, мы будем обменяться мнениями министрами других государств. Надо посмотреть тоже на документы самого Европейского Союза. Допускают ли такие договоры?
Журналисты интересуются, почему именно этот вопрос больше всего волнует Республики Балтии.
Потому что мы ближайшие соседи. Были бы Мистраля такого.
Заявила в интервью корреспонденту Радио Свободы Ирине Петерс министр обороны Литвы Раса Юкнявичене. Вопрос о продаже корабля был затронут на встрече в Париже министров обороны США и Франции Роберта Гейтса и Эрве Морена. По словам Гейтса, они подробно обменялись мнениями. Позже представитель Пентагона сообщил, что американский министр на встрече ясно выразил обеспокоенность. Морен, в свою очередь, заявил, что Франция надеется внести свой вклад в европейскую стабильность и отметил, что настало время перевернуть страницу антагонизма с Россией, относящуюся ко временам холодной войны. Я понимаю, что для некоторых центральных и восточноевропейских стран раны еще не залечены. Франция стремится к новым отношениям, и для этого необходимо взаимодействие на новом уровне, сказал французский министр. Неназванный французский представитель заявил агентству Рейтер, что на встрече с Гейтсом президент Франции Николя Саркози выразил мнение, что сделка не представляет проблему в военном смысле и что без партнерского отношения к России нельзя рассчитывать, что и она будет вести себя как партнер. Сделка подвергается критике, особенно в свете российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Сама Грузия не раз высказывала странам НАТО серьезную озабоченность планами Парижа продать столь грозное оружие России, которое, как заявляют в Тбилиси, до сих пор оккупирует 20% грузинской территории. Здесь можно упомянуть, что СМИ приводят высказывание командующего российским флотом адмирала Владимира Высоцкого, сожалевшего, что в августе 2008 года у России не было подобного вооружения. Можно было бы разместить наши войска в Грузии за 40 минут. Конец цитаты. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Слушатели «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 7 утра. Звоните, пишите и присылайте СМС. В час дня ежедневно с понедельника по пятницу. Час прессы на волнах «Свободы».
Я напоминаю, что сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». И после краткой сводки новостей мы продолжим программу. Вас ждут новости культуры, в частности, репортаж моей коллеги Лили Пальвелевой из Музея Востока в Москве, где открылась выставка, посвященная уникальному феномену, возникшему в изобразительном искусстве в 20-х годах прошлого века, так называемому туркестанскому авангарду. Ну и обещанная вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но поскольку в Москве уже почти 17 часов 45 минут, сначала коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Около 2000 сторонников кандидатов в президенты Украины, лидера партии регионов Виктора Януковича, прибыли в Киев и из других городов для участия в акциях в поддержку своего кандидата. В Москве около здания мэрии задержаны 5 участников несанкционированного пикета в защиту жителей московского дачного поселка Речник. Все они члены партии «Яблоко». Среди задержанных – лидер партии Сергей Митрохин. В Иране началось обогащение урана до 20%. Иранские источники сообщают, что производство началось в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. США, Великобритания и Франция заявили накануне, что будут настаивать теперь на применении к Ирану новых жестких санкций. Мать президента Чечни Аймани Кадырова настоятельно попросила сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. С аналогичной просьбой к Рамзану Кадырову обратились также многие общественные деятели и журналисты. Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, сегодня в Московском городском суде отказался отвечать на вопросы адвокатов потерпевших. Бывшего милиционера, напомню, обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. В Якутске более 170 жителей отравились молочными продуктами и госпитализированы, большинство пострадавших дети. В Узбекистане фоторепортер Умида Ахмедова сегодня предстала перед судом. Ее обвиняют в том, что она порочит образ страны. Европейский парламент сегодня рассматривает вопрос о новом составе Европейской комиссии. В Колумбии более 20 человек арестованы по подозрению в распространении наркотиков. В основном это пилоты, которые обвиняются в доставке наркотиков в страны Центральной Америки и Мексику для последующей переправки в Соединенные Штаты.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Московском музее Востока открылась очень интересная выставка, посвященная своеобразному феномену, возникшему в русском изобразительном искусстве в 20-х годах прошлого века. Это так называемый «туркестанский авангард». Его создатели – это молодые русские художники, которые приезжали в Центральную Азию в начале века в поисках новых впечатлений. На этой выставке побывала и моя коллега Лиля Пальвлева.
Туркестанский авангард – самая нарядная и жизнерадостная ветвь русского авангарда. Приезжавшие на восток художники пленялись древними постройками Бухары, дувалами старого Ташкента, мужчинами в челмах и пестрых халатах, а главное – особой световоздушной средой Азии, делающей пейзаж то графически четким, то размытым от струящегося горячего воздуха. Вместе с тем художники приезжали с багажом новых идей – конструктивизма, футуризма и прочих новейших течений. Самым известным из этих художников стал Александр Волков, чья гранатовая чехана является украшением собрания Третьяковской галереи. А в Музее Востока, наряду с другими работами Волкова, сейчас можно увидеть вариант этой картины – чехану золотую, говорит сын художника, которого тоже зовут Александр Волков.
Конечно, есть разница между авангардом, который был в России, и авангардом, который был в Туркестане. Единственное, пожалуй, что объединяет эти авангарды, кроме поиска формы, поиска нового содержания, то, что художники занимались этим большей частью бескорыстно. Ведь и за тот, и за этот авангард никто ничего не платил. Это сейчас, понимаете, нас поражает миллионы за Джакометти, который на Сотби и так далее. Но и Джакометти, кстати, мало получал денег. Может быть, одна из важных составляющих искусства является именно бескорыстная, духовный поиск художников. И вот здесь каждый художник в меру своего таланта отражал жизнь, которая его окружала. Мало того, сейчас много проблем, связанных с историческим памятью. Тем более Россия и Узбекистан разделились, Туркестан разделился на разные республики. Историю трактуют по-разному. Иногда очень неточно. Вот эта выставка дает хороший ответ о том порыве, который объединял художников разных национальностей, разного происхождения и рождения, в поисках новых форм. Мало того, ведь никто еще не предполагал, чем все как обернется. Поэтому там есть эти ленинцы, строительство. Это все было абсолютно бескорыстно. Я помню, у отца есть такая запись, они с Николаевым сидят в чехане, говорят, что-то мы все чехана, бедана, а вокруг жизнь меняется. В этот момент строится Ферганский канал. Как он строился? За 40 дней вырыли кетменями этот канал. Народ работал с утра до вечера. Музыканты играли беспрерывно, готовилась там еда для людей. Это был всенародный порыв. И Волков очень много со своей бригадой художественной, Тенцыгбаев, Карахан, Подковыров, очень много участвовал в строительстве этой жизни. Потом со временем, когда за это стали платить деньги, появились государственные заказы, началась борьба за заказы и, естественно, приспособление к тем форумам, которые приемлемывались, так сказать, сверху государственным образом. Вот тут начался очень трудный период для всех художников. Не все его выдержали. Многие очень изменились, потеряли в качестве.
Но это уже было потом, когда власть единственно возможным признавала соцреализм. Таких вещей на выставке нет. А вот что, по словам куратора этого проекта Екатерины Ермаковой, есть, помимо картин и рисунков.
Это выставка не просто изобразительного искусства, а здесь мы пытались дать намек, не представить, конечно, среду, в которой это искусство формировалось и возникло явление туркестанский авангард. Эту среду мы дали легким намеком в виде среднеазиатских халатов. Здесь еще есть и паранджи, и другие аксессуары традиционного быта. Также о среде, в которой формировались эти живописные полотна, говорят архивные материалы, представленные на выставке. Реальные фотографии, сделанные в Средней Азии в 20-30-х годах. В одной из витрин вы увидите газеты со статьями. Если даже прочесть маленький абзац, то будет видно, насколько это было сложное время. Сейчас мы об этом времени говорим свысока, руководствуясь нашими представлениями, нашими штампами. Говорим, что художники, вот, предположим, скрывались в Средней Азии очисток. Но это вряд ли было так. Потому что иначе бы вы здесь не увидели работы жизнерадостные, жизнеутверждающие. В них нет подавленности. Они жили своей собственной жизнью. Они спорили до хрипоты о том, что такое формализм, что такое реализм.
Выставка «Туркестанский авангард» полнокровная, на много залов. Причем значительный массив произведений предоставлен частными коллекционерами и экспонируется впервые. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
В понедельник индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших американских компаний, впервые за 3 месяца опустился ниже отметки 10 тысяч пунктов, важного, на взгляд трейдеров, технического рубежа. Этот факт может стать приметой утверждения тенденции падения акций на американских и мировых биржах. Причиной витка новых проблем на фондовых биржах становится не проблема с американской недвижимостью, а непомерные государственные долги Греции, Португалии, Испании и потенциально других европейских стран. Их неспособность обслужить свои долги, как опасается Уолл-стрит, вновь может расшатать мировую финансовую систему, сведя на нет беспрецедентные полуторагодичные усилия по ее укреплению. Прокуратура Коннектикута завела уголовное дело по делу о взрыве на электростанции в Миддлтоне. Через день после мощного взрыва на строившейся электростанции, в результате которого погибло 5 человек и пострадало 20, о возможных причинах аварии ничего не сообщалось. Мэр города предположил, что взрыв, разнесший стены почти завершенной электростанции, работающей на природном газе, мог стать результатом небрежности или преступной халатности. Но сказать ничего более конкретного пока невозможно, потому что специалисты и спасатели не смогли пока добраться до всех помещений. Велика опасность того, что обрушатся пока устоявшие стены и перекрытия. Хотя власти не берутся сказать с полной уверенностью, что под развалинами помещений никого не осталось, все работники электростанции и строители, находившиеся в момент взрыва на ее территории, обнаружены. Число погибших, скорее всего, не увеличится. Появление в понедельник в лос-анджелесском суде доктора Конрада Мюри, которому было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве Майкла Джексона, превратилось в шумное действо, напомнившее некоторым ветеранам судебных процессов появление в суде самого Майкла Джексона, когда он защищался от обвинений в сексуальных домогательствах к малолетним, рассказывает Владимир Морозов.
Доктор Конрад Мюри обязан сдать властям свой паспорт, ему разрешено передвигаться в пределах США, но запрещен выезд за границу. Когда в сопровождении полицейских врач подходил к зданию суда, из собравшейся там густой толпы явственно доносились крики «Убийца!». По заключению экспертов, Майкл Джексон умер от острого отравления препаратом пропофол в сочетании с другими препаратами. 56-летний кардиолог Конрад Мерри стал личным врачом певца в мае прошлого года. Он лечил Майкла Джексона, в частности, от хронической бессонницы. Для этого врач вводил ему мощное обезболивающее средство пропофол, применение которого разрешается только в больничных условиях под наблюдением специалистов. Если доктор Мерри будет признан виновным, то ему грозит тюремное заключение сроком до 4 лет. Так считает Марк Гарагас, бывший юрист Майкла Джексона. У личного врача-певца безупречная профессиональная репутация, но его неоднократно привлекали к ответственности за неуплату алиментов. У врача не менее 7 детей от 6 женщин, большей частью не связанных с ним узами брака. За ним числятся крупные суммы невыплаченных долгов и налогов. Доктор Конрад Мерри собирался сопровождать певца в турне по Европе летом 2009 года. Ему была обещана зарплата в $150 000 в месяц. Все эти и другие подробности дела привлекают внимание прессы и публики. В момент появления врача в суде здание охраняли десятки полицейских. От автомобильной стоянки членов семьи покойного певца сопровождали в здание суда 5 шерифов в бронежилетах. Комментатор Линда Дойч с горечью говорит, что все это напоминает шумиху, которая возникала всякий раз, когда в адрес певца возникали неподтвержденные обвинения в совращении малолетних. Пресса и публика снова, как обычно, устроили цирковое представление из дела, связанного с именем певца. Если Майкл Джексон сейчас наблюдает за всем этим откуда-то сверху, то он, наверное, рад, что больше в этом представлении не участвует. Однако само представление продолжается. Майкл Джексон умер 25 июня прошлого года. Ему было 50 лет. Согласно отчету о вскрытии, копию которого раздобыли сотрудники агентства Associated Press, в теле певца не обнаружено никаких наркотиков, у него было сравнительно хорошее здоровье и сильное сердце.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы. Опять-таки, конечно же, это последние новости из Киева, где вот все еще завершается подсчет голосов на выборах президента Украины. Мы вернемся к теме сегодняшнего заседания в Московском городском суде по делу бывшего милиционера Дениса Евсюкова. Напомню, что он отказался отвечать на вопросы адвокатов потерпевших. Вас ждут все наши постоянные рубрики «Политика онлайн», «Обзор западной прессы» или «Новая история Запада и Востока», а также, возможно, интересный аналитический материал моего коллеги Данила Гальперовича на такую тему, чем могут быть обусловлены все накаляющиеся и продолжающиеся вдруг разногласия среди высших кремлевских политиков. В общем, оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Уроки политической травли к 60-летию маккартизма.
Комментарии экспертов.
Зачем министр финансов Кудрин сказал премьеру Путину: «Мы тонем»?
В блогах Свободы.
Удастся ли Мишелю Платини спасти спорт от политики?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио.